вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы Сергею Филатову, обозревателю, члену редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Разумеется, раз вы из международной жизни, то о международной повестке в основном говорить с вами и будем. Смотрите, что у нас есть по главной нашей на сегодня международной теме, то есть по лондонской истории. Есть заявление о намерении выслать российских дипломатов, есть комментарий Дональда Трампа о том, что, похоже, за этим стоят русские, есть совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании о том, что... с осуждением вот произошедшего и тоже прямым указанием на то, что Россия причастна, вероятно, к отравлению Сергея Скрипаля. Есть набор заявлений от различных европейских чиновников. Вот только что мы слышали, как Сергей Лавров отвечал на заявление министра обороны Великобритании о том, что Россия должна заткнуться и отойти. Он назвал его молодым человеком, который, вероятно, хочет войти в историю. Ну и прочий какой-то обмен дипломатическими репликами. Вот реплики, наверное, чуть позже тоже я попрошу вас оценить. Сейчас такой вопрос. Какой реакции вы ожидаете от Москвы? Или какую реакцию Москвы вы предполагаете на все происходящее глобально? Вот не на какие-то фрагментарные заявления и свершения, а в целом на эту ситуацию, как Россия может или должна отреагировать?
Вот на мой взгляд, сегодня мы видим очередную партию в большой игре. Помните соперничество России с Англией? Так. Если это раньше ограничивалось, ну, скажем, Средней Азией, там, индийские походы, типа Афганистан, то сейчас это уже перерастает в глобальный масштаб. И Англия сидела тихо после Первой мировой войны, и, как вы помните, после Второй сильно ослабла. Но, тем не менее, вот когда английских премьеров называли пуделями Вашингтона, я на это смотрел с неким скептицизмом, потому что мне кажется, все наоборот. Англия сидела тихо, но... рулила, а Вашингтон занимался какими-то силовыми вещами. Англосаксы и там, но все-таки Вашингтон – это дитё Англии, а не наоборот. В связи с этим, мне кажется, что вот этот вот всплеск эмоций в продолжении большой игры должен нас заставить вспомнить о том, что было раньше, смотреть на это с неким снисхождением и ждать, когда у них эта истерика закончится. Знаете как, а караван идет.
Но, смотрите, если вы предлагаете на исторические обстоятельства оглядываться, то, что было раньше. Раньше был Советский Союз, а потом его не стало.
И, ну, раньше была Британская империя, потом ее не стало.
Раньше была Британская империя, потом ее не стало. Если такими категориями, такими обстоятельствами мыслить, ну, а чего не станет после этой истории?
Все останутся при своих, а вот раскачивание ситуации направо и налево, ну, это из века в век это идет. Я почему с этого начал?
Да.
Дело в том, что если хвататься за детали, можно не увидеть за деревьями леса, понимаете?
Ну, это же присказка. Вот давайте попробуем по конкретике.
Давайте,
теоретически, что может произойти вот в результате этого конфликта? Просто медийный шум, но он будет продолжаться.
А конкретно этот конфликт? Давайте этот конфликт. Вот когда вспыхнуло выступление Терезы Мэй в парламенте, это было, по-моему, вторник или понедельник.
Может, вторник, скорее.
Вторник. А что в понедельник произошло? Газета «Таймс» лондонская опубликовала, что мадам получила от российских бизнесменов 1 миллион долларов, 820 тысяч фунтов стерлингов в кассу консервативной партии. Поначалу казалось, что вот эта причина, почему Тереза сразу перевела стрелки на другое, то есть переключение внимания. И этот скандал как-то очень быстро замяли, хотя «Таймс» — это очень влиятельное издание в Лондоне. То есть оказалось, что консервативная партия живет на русские деньги. Да, там другие были взносы, но тем не менее и наши бизнесмены в кассу внесли. Значит, но потом возникла еще одна версия. А версия вот какая. Дело в том, что англичане заявили, что они готовы чуть ли не реквизировать российскую собственность на территории Великобритании в случае, если будет угроза жизни британских граждан. Помните?
Ну, собственно, обвинения в адрес России таким образом и звучат. То есть, это атака не против конкретно Сергея Скрипаля и его дочери, а против граждан Великобритании на ее территории с использованием химического оружия, что запрещено.
Нет-нет,
речь... То есть, там какие-то
совершенно... Скрипаль разве гражданин Великобритании?
Нет, в том-то и штука.
А вот это самое интересное. Надо угроза. Читать между строк. А где граждане Великобритании могут быть подвержены опасности? Все на Лондон смотрят. А смотреть надо на Восточную Гуту.
Насилие. Тоже отдельная, да, история. Но почему именно о гражданах Великобритании, которые могут там пострадать,
мы говорим? А дело в том, что там уже собирают пленных после начала операции сирийской армии в Восточной Гуте. Угу. И с учетом того, что западники теряли своих офицеров разведки и связи в других частях Сирии, мы можем предположить, что и в Восточной Гуте кто-то попался в сети. И вот это тогда абсолютно...
Ну, это совсем предположение.
Это предположение, но если они говорят жизни и безопасность британских граждан, они же не говорят, что на территории Великобритании.
По-моему, говорят. Нет. То есть они прямо подчеркивают...
Я вчера читал это заявление. Угу. Понимаете, то есть еще одно. Вот вчера, можно сказать, в какой редакции я был? Или вы, так сказать,
друг друга не рекламируете? Никаких проблем.
Я вчера был на месте встречи на НТВ. Угу. И там выступал один из экспертов, который сказал, что, ребята... Новичка не существует. Новичок – это сленг специалистов, которые таким образом, не зная, как будет называться то или иное вещество, именуют его предварительно. Но до этого, до всплеска эмоций Терезы Мэй, вышел фильм на британские телеканалы, на телевидение, где та же история – использование газа «Новичок», чтобы кого-то отравить. То есть им надо было срочно найти сценарий для раскрутки вот этого сюжета. И они ничего более умного не придумали, как взять сценарий из телевизионного фильма. И их поймали на этом за руку. То есть, вы понимаете, в чем дело? Понадобилось быстро устроить скандал. Но чтобы быстро устроить скандал, необходима определенная подготовка. Ведь там у них косяков сейчас каждый день вырисовывается все больше и больше. Шума много, а фактуры нет.
Вот проблема в том, что фактуры нет, и обвинить в каких-то конкретных косяках уже не получается.
Да, потому что огромный шум, идет накат, против которого чрезвычайно сложно в информационном поле как-то выступать, потому что там вся вот эта лавина информации, ложные слухи, неложные слухи. Сегодня «Телеграф» опубликовала, что вообще дочка этого
предателя... Да, что в ее багаже было доставлено вещество.
Да, что якобы пропитана была одежда или что-то еще, и поэтому вещество приехало. Но я не знаю, по-моему, при погрузке на самолет там достаточно строгий контроль последние годы с точки зрения того, что происходит в багаже.
Ну, можно массу оговорок, да, по поводу теории, которые высказываются, кстати, в основном высказываются британской прессой, то есть, в принципе, история ведь стартовала не с этого громогласного выступления Мэй в парламенте, история стартовала с того, что пресса по умолчанию заочно до всякого расследования стала переводить стрелки на Москву, на Россию в связи с этим
так инцидентом. Так большая игра идет, кто же еще может быть виноват?
А вы не допускаете, что вот до того, как на политическом уровне были сделаны заявления, что это просто медийная инерция, я абсолютно серьезно об этом говорю, медийная инерция, когда пресса видит, ага, есть бывший российский разведчик, он, вероятно, отравлен, а мы знаем историю про еще одного отравленного в Лондоне российского разведчика, ну, давайте из этого делать большую медийную историю. То есть медийная инерция, может быть, и замысла такого коварного нет.
А у вас не вызывает вопроса, почему беглецы из России и Советского Союза умирают только на территории Великобритании?
Ну, вызывает, ведь... а у вас есть ответ?
А вот что за система такая? Люди иногда скрываются в Соединенных Штатах, иногда в других странах мира, но мрут только на территории Великобритании.
Что это такое? Это не может на себя не обращать внимания. У вас есть ответ?
Я предполагаю, что это, опять же, вот один из элементов этой большой игры для того, чтобы поймать или неправильно осудить Россию за что-то. Вот надо устроить давно... Помните, как говорил лорд Пальмерстон? Трудно жить, когда с Россией никто не воюет. Это 19 век. И вот для того, чтобы создавать вот эти вот медийные накаты, происходят некоторые несчастья с нашими бывшими гражданами на территории Великобритании. Вот если рассматривать через принципиальную и многовековую вражду Лондона к Москве, то тогда все становится на свои места.
Я напоминаю слушателям, что Сергей Филатов у нас в студии, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь». Присоединяйтесь к этой беседе. Для этого существует смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите туда. Либо телеграм-бот, говорит МСК-бот, адресуйтесь и к нему тоже. И для звонков в прямой эфир у нас номер 7373948. Я когда начинал, обратил внимание на риторику, в которой выступает и премьер Мэй, и министр обороны Великобритании, Россия должна отойти и заткнуться. Ну, и с нашей стороны, в общем, в их адрес тоже такие заявления недипломатичные по прежним меркам делаются. Вы, как специалист по международной политике, готовы отметить, что, пожалуй, произошла перезагрузка вообще вот этих форматов дискуссии в международной политике, опять же, с оглядкой на то, что просто медийная среда изменилась. То есть медиа работают по-другому, и все тиражируется гораздо шире.
А медиа работает по-другому, вы правильно заметили, там истерика. А истерика почему? Запад стал уходящей натурой. Вот я сейчас немножко про другое скажу, но опять же для того, чтобы понимать общую картину. Вот смотрите, как двигалось по карте, по земле перемещение финансовых центров. Ну, скажем, за последние века. Это Средиземное море, Византия. Потом разграбили Византию, деньги перешли в Геную и Венецию, республики, так сказать,
Ну, это вы про всякие околоевропейские вещи говорите.
Подождите. Дальше это переехало в Нидерланды в средние же века. Потом центр финансовый стал Лондон. Потом он переехал через океан в Нью-Йорк, Уолл-стрит. А теперь Китай поднимается, Восток поднимается. То есть все идет по солнцу. И с учетом того, что действительно Восток будет подниматься в 21 веке уж точно, а Запад будет слабеть, ну, коллективный Запад, коллективный Восток, и западники по этому поводу начали истерить.
А мы-то кто в этой ситуации? Вы так поделили, Запад-Восток, мы тогда...
А поскольку мы тоже выходим на Тихий океан, и обратите внимание, как много внимания сейчас уделяется развитию дальневосточных регионов России. Поднимается Китай, который там с нами рядышком. Из-за чего, слушайте, ну, несколько лет назад, когда она была еще при власти, Хиллари Клинтон, тогда госсекретарь, она сказала про Тихоокеанский век Америки. Америка переносит свое военное влияние и политическое могущество в Тихий океан по той простой причине, что поднимается Восточная Азия. Они уже забывают о Европе, о Ближнем Востоке. Это была принципиальная позиция. Сейчас как раз тот самый переходный период. И в связи с тем, что они теряют силы, реально теряют силы, в Китае появляются биржи, которые скоро забьют нью-йоркские. А это никому не нравится. Кроме, кстати, Лондона. Обратите внимание, когда Си Цзиньпин был несколько лет назад в Лондоне, 4 дня он провел в столице Великобритании, его возили в королевской карете по городу. Я не помню второго такого лидера, которого королева бы возила с собой в карете. Они договорились, судя по всему, обо всем. И Англия сейчас выходит из Евросоюза для того, чтобы более укреплять связи с Китаем.
Вы полагаете, с королевой следует договариваться?
Ну, так она глава государства. Так вот, переход финансовой силы и экономической силы от Соединенных Штатов через Тихий океан уже в сторону Китая и Азии чрезвычайно западников беспокоит. И почему сейчас Трамп захотел вот эту вот новую политику, сделаем Америку великой снова, экономическую политику? Потому что он понимает, если сейчас они проиграют, то не догонят.
И если вы полагаете, еще не проиграли?
Нет пока. Ну, огромная экономика, мощнейшая страна. Поэтому если рассматривать вот с этих глобальных позиций то, что происходит, тогда вся эта история укладывается как один из элементов этого пазла.
Хорошо, давайте с глобальных позиций. Вопрос о том, что произошло в Солсбери и о последствиях этого инцидента, он дискутируется в Совбезе ООН. Позиция Китая пока непонятна и неотчетлива, но вы допускаете, что вот там могут занять чью-то конкретную сторону, либо поддержать Россию, либо поддержать Европу и США.
Вот вы на место Китая себя поставьте, ему эта свара очень удобна.
Конечно.
Что пока они дерутся, а мы, значит, подождем и посмотрим, а они ослабнут, а силы-то к нам переходят. Китайцы, вы знаете, Си Цзиньпин сейчас получил фактически полную власть в Китае, но на время пока, так сказать, у него будет здоровье, он будет, судя по всему, лидером несменяемым. А почему? Уже начало трясти, а когда трясет, лучше, чтобы власть была консолидирована. И китайцы это прекрасно понимают. А как они умеют выстраивать стратегию, то давайте вспомним Дэн Сяопина. 1989 год, 200-летие французской революции. И ему задают вопрос. Товарищ Дэн Сяопин, как вы оцениваете вот все то, что произошло 200 лет назад во Франции, как это сказывается на сегодняшней истории, он сказал, еще рано делать выводы, всего 200 лет прошло. И причем он не лукавил. И я вот смотрю на китайскую политику, они на очень долгую перспективу понимают, что им надо, и тихо-тихо-тихо добиваются своего. Поэтому, если вокруг них что-то бурлит, им это выгодно. Они спокойно занимаются своими делами и забивают свои вешки. Потому что, смотрите, что произошло с китайско, скажем, американскими отношениями. Они сейчас столкнулись в Африке. И причем столкнулись очень сильно, потому что Китай там ищет новые рынки, новые точки опоры.
Африку-то Китай уже выиграл. Но...
Не факт. А у американцев сейчас
много ли у американцев около 40
военных... Вот слушайте, у
американцев... не в Китае, а в Африке.
У американцев в Африке сейчас около 40 опорных пунктов. Есть такая Африком, африканское командование. У них 17 лет назад ничего не было, кроме базы в Джибути. Сейчас около 40 опорных пунктов в Китае, на территории Африки. Африка. Да, и китайцы там сильно экономические, американцы в военном плане. И это действительно площадка для столкновения интересов двух ведущих экономик мира, Соединенных Штатов и Китая. Но мы сейчас говорим об общей картине. А вот англичане, с учетом того, что они прекрасно понимают, действительно силы переходят, и сейчас надо каким-то образом растормошить ситуацию с Россией для того, чтобы попробовать Китай от России оторвать. Они прекрасно понимают, что если... Китай с Россией будет стоять плечо к плечу или, скажем, спина к спине.
А как эта ситуация разводит Китай и Россию?
А вот вы сами задали вопрос, какую позицию Китай займет в Совете Безопасности. Угу. То есть вопрос поставлен, значит, надо смотреть, что будет дальше.
Да, но нужно со своей стороны тогда Китаю вот, что-то предложить.
Вот я сегодня с утра посмотрел новости в интернете. Там самые интересные оценки того, что происходит, значит, в британо-российских отношениях, в том числе предположение, что... После, на следующей неделе уже собирается руководство Евросоюза, и они, видимо, с англичанами вместе, с британцами, и они, видимо, будут решать вопрос о том, каким образом наказывать Россию вплоть до того, чтобы признать ее страной, которая поддерживает международный терроризм.
Да, есть такое предложение.
Да, есть такое предложение, и, видимо, они будут это как-то дожимать. Если нам от этого ни холодно, ни жарко, то китайцы на это... могут посмотреть своими глазами. То есть вот, на мой взгляд, самое главное, то, что сейчас происходит, Запад понимает свою слабость, они истерят, но они видят, что если Россию оторвать от Китая, им проще будет отстаивать сейчас свои позиции. Видите, какая глобальная история. А поскольку сейчас шарик стал маленький, и все то, что происходит в одном месте, сразу аукается в других местах, я бы вот так посмотрел на ситуацию.
Напоминаю, с Сергеем Филатовым ведем беседу, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная». Присоединяйтесь, 7373948 для звонков, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, и говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, пишите и туда тоже. Алекс пишет, англосаксы не понимают, что Россия перейдет в союзники к Китаю при таком поведении англосаксов. Ну, а кстати, вот если говорить о том, в какую сторону Россия клонится, ну, в сторону Европы при нынешних обстоятельствах, ну, трудно представить, что Москва тянется. Москва может подать какой-то сигнал Китаю, помимо тех, что уже, в общем, существует? О том, что
нам
либо нужна ваша поддержка, либо давайте мы готовы ваши какие-то предложения слушать, давайте скорее... как товарищески взаимодействовать.
Это нельзя исключать. У нас сейчас очень хорошие отношения с Китаем. Вот, а что касается Европы, вот о чем я еще забыл сказать. Значит, с учетом того, что Великобритания уходит в автономное плавание из Евросоюза...
Вот, я хотел отдельно еще об этом говорить.
Значит, с учетом того, какая сейчас коалиция в Германии, там же в коалиционном соглашении прямо прописано, разворачиваемся в сторону Москвы. Что-то это... Я не понимаю, почему это не озвучивают. Ну да, три дня назад вроде правительство устоялось, так сказать, Меркель опять на коне, но социал-демократы, которые вошли в правительство, они прямо вписали этот пункт в соглашение между социал-демократами и ХДС-ХСС. Укрепление отношений с Москвой. И, в принципе, там еще удивительная фраза. Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, то, что мы предлагали еще в нулевых годах. Это прописано в уставных документах коалиции, которая сейчас сформировала правительство Германии. И я не исключаю, что англичане как раз и это тоже прочитали. И вот этот скандал, это попытка отрыва Европы от России. Украинская история – это одно, а сейчас уже вторая история. То есть, еще раз повторяю, англосаксы понимают, что в долгую они проиграют. Кстати, об этом говорилось в одном из интервью на высоком уровне недавно. Так вот, если в долгую они проиграют, а судя по историческим, так сказать, тенденциям, они проиграют, вот эта истерика и попытки как-то затормозить все.
Вы допускаете, что вообще вся эта история как-то скажется на Брексите? То есть, либо будут пересмотрены условия...
Нет, 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 им не нужна Европа. Европа сейчас – это уходящая натура. Им сейчас нужен Китай и желательно Соединенные Штаты как силовая составляющая британской политики. У Британии ничего нет. Слушайте, у них генералов больше, чем танков.
Ну, смотрите, если у Европы есть... в Европе есть настроение разбегаться, то нужно все равно разбегаться куда-то. Кто-то может полагать, что и Россия – это такое направление и
так это, союзник это записано в коалиционном соглашении германском, понимаете? И, естественно, англосаксы не хотят, чтобы это произошло, потому что тогда поломается их игра. Они хотят с Китаем уже войти в коалицию для того, чтобы дальше процветать. А Трамп хочет сделать Америку великой снова, закуклившись и пока занявшись экономическими проблемами, но у него не получается, его все время тянут в какие-то силовые сценарии. Он Макмастера выгнал сегодня ночью, советник по национальной безопасности. Кто будет на его месте, непонятно. То есть за неделю меняется руководство Госдепа, советник по национальной безопасности. Он потом выгнал какого-то еще своего близкого советника.
Вы как сумму этих событий объясняете? Почему эти перестановки происходят?
Трамп пришел на пост президента, чтобы заниматься экономикой, а его втягивают в геополитику, причем в силовую геополитику.
Да, но разве он еще не более консервативного силовика Помпео поставил, по сути, главу Госдепартамента?
Вот мы сейчас посмотрим, как будет вести себя Госдепартамент, потому что Тиллерсон был представитель бизнеса.
И вот, Трамп... и вы сказали, Трамп пришел заниматься бизнесом. Да, так вот вам да, бизнесмен во главе Госдепа.
И вот через год выяснилось, что... Тиллерсон, как бизнесмен, не отвечает требованиям американского государства во главе Госдепа. Я не имею в виду конкретно Трампа.
А силовик из ЦРУ отвечает?
Ну, судя по всему, да. Мы сейчас имеем перед собой результат того, что программа Трампа, с которой он пришел, трансформируется из экономической в силовую. Но, опять же, потому что они прекрасно понимают, их большой век заканчивается.
Вы неоднократно сейчас уже сказали, что в парламенте Германии есть намерение...
Не в парламенте.
Не в парламенте.
Правительственное... Слушайте, коалиционное соглашение между социал-демократами и коалицией ХДС-ХСС, которую возглавляет Меркель. Вот они создали коалицию, и в коалиционном соглашении вот этих двух политических партий, которые на немецкой площадке конкурируют и, в общем-то, друг друга не очень любят, но сейчас вынуждены были войти в коалицию и создавать правительство.
Решение о санкциях в отношении России каким правящим органом Германии принимается и принималось?
Я небольшой специалист по Германии в этом плане, вот по деталям. Ну, хорошо, давайте скажем германским правительством.
Угу. Почему тогда, вот если есть это коалиционное соглашение... Почему санкции, да, поддерживаются, одобряются и предлагаются?
А дело в том, что санкции там коллективные, там санкции Евросоюза, конечно. Многие страны не хотят санкций, не хочет Словения, не хочет Словакия, кстати, там сейчас начальство будет меняться, не хочет Венгрия. Немцы стонут, потому что немецкий бизнес теряет и рабочие места, и прибыли, вот за счет того, что с Россией отношения такие плохие экономические. Но... На уровне Евросоюза сразу все выстраиваются и голосуют солидарно. Кстати, интересная вещь. А кто стоит над руководством стран Запада? Смотрите, когда мы устроили эту истерику, Трамп ее не поддержал целые сутки. Макрон сказал, что мы будем изучать ситуацию, и целые сутки Франция не поддержала. Германия вообще была в стороне, потому что надо было заниматься своим правительством.
Ну, вам не кажется, что сутки – это как раз тот срок, за который позиции, в общем, формулируются,
кристаллизуются? И вдруг выходит заявление четырех руководителей – Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии, солидарное. У меня такое впечатление, что кто-то с ними провел разъяснительную работу. А вот кто – это чрезвычайно интересно.
Но вы не можете оставить нас
посреди этой паузы. А у них нету доказательств нет. У них пока одна, так сказать, истерика и бла-бла-бла. Но когда ответственные люди, четыре руководителя четырех крупнейших государств Запада вдруг сначала делают паузу, а потом говорят, нет-нет-нет-нет, все нормально, мы поддерживаем Мэй.
Но вы не можете оставить этот вопрос без ответа. Вы спрашиваете, кто, и у вас есть
версия? Я ставлю этот вопрос. Значит, есть люди, которые более... влиятельный на Западе, чем руководители государств, которых избирают там раз в 4, раз в 5, раз в 6 лет, а над ними кто-то такой стоит, которого они, ну как, начали слушать.
Ну и на консультации, возможно, потратили эти сутки.
Да.
Сергей Филатов, студия, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь». Продолжим после информационного выпуска.
«Хороший вопрос».
Продолжаем. 11.36 на часах в студии. Я Сергей Рыбко. Ведем беседу с обозревателем и членом редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергеем Филатовым. 7373948 для звонков в прямой эфир. Номер, наверное, в этой второй получасовке будем уже со слушателями беседовать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Все первые полчаса говорили о там, конфликте, который между Москвой и Лондоном на протяжении этой недели уже... даже из прошлой недели развивается. Пожалуйста, если вы были свидетелями нашего диалога в прежние полчаса, вопросы, комментарии по мотивам сказанного принимаются. Здравствуйте.
Здравствуйте. Святослав из Кологрива. У нас тут в Кологриве, это Костромская область, если вдруг кто не знает, люди думают, что это просто скандал, организовали в поддержку Владимира Владимировича Путина, чтобы объяснить публике вот этой русской, смотрите, в кольце врагов. Это, понимаете, виртуальная реальность. Я не вижу ни английских танков, все в порядке. Там 7 триллионов долларов, по данным русских разведчиков, находятся в лондонских банках из территории России, только вывезенных и украденных из бюджета.
Это... Услышали вас, Святослав. Вы считаете, что история затеяна с оглядкой на грядущие выборы. Вы что думаете, есть ли, делают ли поправку вот те, кто в этой истории участвует, на то, что у нас 18 числа будет происходить?
Мы говорили о том, что будет большое совещание руководства Европейского Союза сразу на следующей неделе после наших выборов. И там в повестку дня, насколько известно, уже этот вопрос будет решен, как они выстроят свою политику в отношении России после выборов. И я полагаю, что надо внимательно смотреть вот за этим мероприятием европейским, что они придумают. Мы уже с вами говорили о том, что наверняка придумают какие-то каверзы.
Но скандал-то у нас в предвыборный период происходит.
А все разгоняется.
Нет-нет, я к тому, что если его сейчас дали старт этой истории, ну, опять же, если мы исходим из того, что она абсолютно рукотворная, управляемая,
безусловно,
то есть ли представление о том, как это скажется на... выборах здесь, в России?
Никак.
Абсолютно...
А караван идет.
Понятный ответ. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Тише приемник и присоединяйтесь. Как знаете, это работает иначе. Давайте тогда с вами беседуем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот существуют две страны, где убивают русских. На Украине и в Англии. Нельзя ли поднять вопрос, что Англия убивает русских людей? Это главный вопрос во всей этой катастрофе.
Укажите нам на русских людей, убитых в Англии.
Березовский, это самое, разведчик, который там газом отравили, да постоянно идут, убивают в Англии.
И у вас есть доказательства всего произошедшего? Что это именно убийство.
Пускай, они пускай докажут, это в Англии убивает. Как я могу доказать, убивает людей в Англии? Русских убивает людей в Англии. Русских, подданных, бывших.
Ну, смотрите, вы же уже говорили о том, что вот есть, да, цепочка событий, череда событий, когда русские граждане, причастные и к русской политике, и к русской разведке, гибнут в Англии. Как вы тогда это охарактеризовали? Почему это так происходит?
А вот как-то все там очень густо. Есть у нас люди, которые в эмиграцию уезжают в разные страны мира, но в таком большом количестве гибнут только на территории Великобритании. Это возникает вопрос, а что там происходит? И, между прочим, после каждой такой гибели начинается там истерика и очередной накат на Москву.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот тоже хотел сказать по поводу событий в Англии. Деньги из нашей страны вывозят, экономикой нашей управляют, поэтому это, мне кажется, все тоже спектакль для обывателей. Никакого противостояния нету, все действуют заодно, и, в общем-то, это все предвыборная кампания в России, всего лишь на все, и то фальсифицированная, которая будет.
Угу. Ну, смотрите, вот не первый человек, который все-таки как-то... связывает происходящее между Москвой и Лондоном с грядущими выборами, так вы все равно настаиваете. Нулевой эффект.
Абсолютно. День в день все сходится. Но устроили там очередную истерику. Я это связываю прежде всего с тем, что, видимо, англичане почувствовали какие-то свои проблемы в Сирии, в том числе.
Ну, кстати, вы наверняка читали публикации о том, что в Гуте происходит, о том, что там, возможно, готовится некая провокация с использованием химического оружия для того, чтобы силы коалиции получили возможность нанести удар по этой территории или по тем, кто эту химическую атаку там организуют, которая, опять же, может быть симуляцией. Вы понимаете об истории, про которую я говорю?
Да, безусловно.
Не вполне. Вот сейчас просто разговоры о этой провокации, этой имитации химической атаки, они начались до того, как случилась эта вот история английская. Что сейчас тогда будет происходить, возможно, в Сирии, когда вот есть еще вот такой конфликт здесь, в Европе?
Если не ошибаюсь, буквально в течение последних суток был разговор очень серьезный между руководством наших военных и руководством американских военных. И если до них дошло то, что им было сказано, а им было сказано примерно следующее, ну, в политическом плане, будем бить. И если до них это дошло, провокации с химическим оружием не будет.
Ну да, если не ошибаюсь, там было сказано, что Россия попытается предотвратить ракетные удары, готова сбивать не только сами ракеты, но и их носители, которые в данном случае это самолеты, корабли.
Нет, а носитель может быть в том числе наземная какая-то площадка.
Ну да, то есть...
Стартовая площадка для вот этих... ракет.
Хорошо, а тогда вот вы всерьез бы относились к этой угрозе Минобороны? То есть речь идет о том, что мы готовы уничтожать американских военных в случае, если они будут вот этот удар...
Я не был свидетелем управлять. Этого разговора, но если это и так американцы интерпретируют, может быть, это и неплохо.
7373948, снова к репликам слушателей обращаемся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Очень приятный эфир. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, Россия вот в этой игре, про которую вы рассказали, по вашему мнению, все-таки самостоятельный игрок или это такой спутник либо Китай? Вполне возможно, что все те санкции, которые мы сейчас получили, ну, условно, вот эту всю такую ополчившуюся на нас Европу, можно связать с тем, что наше руководство в определенный момент избрало, ну, примкнуло к Китаю, который, ну, безусловно, сейчас, ну, нам, ну, как бы две ведущие страны, Китай и Америка, да? Вот как вам кажется?
Вопрос абсолютно законный. Дело в том, что сейчас с точки зрения военной силы Россия, конечно, ну, если не номер один, то, ну, рядом с Соединенными Штатами, а может быть, по некоторым позициям номер один. Что касается экономики, нам еще развиваться и развиваться. И обратите внимание, вот когда был выпуск новостей, очень интересная информация о том, что Владимир Путин дал распоряжение 25% ВВП направлять на развитие и на инвестиции, если я правильно помню то, что было сказано. Это фантастические цифры. Если действительно это будет направлено на инвестиции, я думаю, что скоро мы страну просто не узнаем, она преобразится в лучшую сторону. Я всегда писал и говорил о том, что России необходимы две вещи – безопасность и развитие. После того, как 1 марта было произнесено обращение к Федеральному собранию, понятно, что безопасность мы обеспечили. Значит, следующий этап – это развитие. И вот предложение по тому, что к середине лета разработать новые, как вам сказать, инвестиционные программы, если по-простому это назвать, это чрезвычайно важный шаг вот именно на этом пути. Китай нам очень важен, да мы, русские с китайцем, братья навек, извините, в 50-е годы прошлого века пели, потом разругались, к сожалению. Мы соседи, американцы живут за океаном, бриты живут тоже окруженные морем, за Ла-Маншем. А мы с Китаем, у нас граница самая большая в мире. Поэтому надо искать точки соприкосновения и проводить максимально, так сказать, согласованную политику, в том числе в отношении Запада, который, к сожалению, никак не может смириться с тем, что он теряет силы, теряет влияние и, судя по всему, скоро потеряет и военное, так сказать, преобладание во всем мире.
Ну, смотрите, послание президента Федеральному собранию с таким мощным военным компонентом – это 1 марта. Инцидент с Сергеем Скрипалем в Солсбери – это 4 марта. Одно может быть ответом, следствием другого. Опять же, если мы исходим из соображений, что это некий результат некой провокации,
спланированной акции. Еще раз повторяю, вот тот фильм телевизионный, игровой, который вышел на британском телевидении, который сейчас превращается, сюжет этого фильма превращается в реальные политические шаги Терезы Мэй и британского правительства.
Какой все-таки фильм, как он называется?
Вчера мы это обсуждали на телевидении, ей-богу, не помню, вот чтобы не вводить вас в заблуждение. Но смысл в чем? Тоже отравление, тоже газ, новичок, тоже подобные какие-то ходы, которые сейчас с телеэкрана начинают выходить в реальную политику.
Там, по-моему, я почему хочу на этом...
Единственное совпадение – это упоминание газа новичок. Им срочно нужен был сценарий для раскрутки вот этой вот нового этапа антироссийской их пропаганды. Понимаете, в чем дело? И они ничего умнее не придумали, как взять сценарий того фильма, который полгода назад прошел по британскому телевидению.
Если я ничего не путаю, там единственное совпадение – это наличие вот самого термина, самого названия «Новичок»
не только,
в истории этого фильма. Но, может быть, я где-то ошибаюсь. 7373948 – это наш прямой эфир, вы тоже можете в нем участвовать. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владимир. А подскажите, пожалуйста, вот в Сирии, если в качестве провокации словет «Новичок», как с этим быть? Спасибо.
Но это вам бы просто было интересно, если
еще
это
раз
произошло.
Повторяю, вчера выступал по телевизору эксперт, который сказал, что «Новичок» — это сленг. Нет такого, ну, как вам сказать, отравляющего вещества, которое называется «Новичок». Это сленг, который был использован в британском фильме.
По-моему, Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, заявлял, что в России, в СССР не было никаких программ по разработке отравляющего вещества под названием «Новичок». По-моему, из вчерашних каких-то вечерних заявлений Рябкова.
Это как раз та история, когда сам придумал, сам поверил, а потом сам ее раздувает. Я имею в виду «Новичок» в британском понимании.
7373948, еще реплики от вас. Здравствуйте.
Я имею в виду «Новичок».
Тише приемник и присоединяйтесь, слушаем вас.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Хорошо, я выключаю.
Да, спасибо. Побыстрее, пожалуйста. Извините, это вот чуть иначе все работает. 7373948, попробуйте позже. Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Я хотел тоже подтвердить, как и предыдущий, как бы это ощущение такое, ну, мне кажется, это театр, в принципе. Ну и, как известно, как говорится, масоны, там вот эта вся тема, как бы.
Говоря о масонах, вы имеете в виду что-то ироническое, или вы всерьез подозреваете, что где-то там есть за кулисами?
Я не то что всерьез, я больше чем уверен, что это всегда имеет природу вещей, и когда подследить, как Османскую империю они рушили и так далее, все это подковило.
Но сама конструкция фразы «все имеет природу вещей» выдает вас большого эксперта. Разве инвестиции на развитие нужно было бы делать при высокой сне? Стоимость нефти теперь уже поздно, разве это не так? Ну вот 77-й хочет с вами подискутировать на вот эту тему. Вы просто отметили отдельно, что серьезные средства намерен направить президент и правительство, в случае, если, кстати, президент сохранит свое кресло, намерен направить на развитие. 77-й говорит, а разве вот раньше не следовало этим заниматься? Почему сейчас переориентация после того, как вот...
Надо было закрыть периметр. И периметр закрыт.
Военные задачи надо было.
Безусловно, потому что можно было вкладываться в развитие, но при дырявом заборе это могло выйти боком.
То есть нужно было строить
последовательность
забор.
Ходов надо было соблюдать. Сначала безопасность, а теперь, бог даст, будет хорошее развитие.
А, слушайте, мы крепко так сосредоточились на истории с Великобританией. Есть еще один момент, который с вами хотелось обсудить. Потом еще к звонкам слушателей снова вернемся. Я хотел поговорить о том, что в Киеве происходит, а именно обвинения, которые звучат в адрес Надежды Савченко, буквально генпрокурор Украины, то есть не просто где-то между делом и не какой-то депутат в интервью журналистам, а генпрокурор Украины обвиняет депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента страны. Говорит, что у нее есть неоспоримые доказательства. Якобы она намеревалась взорвать здание парламента, забросать лично гранатами ложи, в которых размещаются депутаты. Савченко, разумеется, все это отрицает. Однако в службе безопасности Украины с ней был проведен допрос. Результаты этого допроса нам, кажется, пока неизвестны. Как вы эту всю историю объясняете? Это политическая борьба
безусловно.
На Украине? Ну а что же здесь такого политического, если это ну, что-то такое абсолютно милитаристское, военное, в общем, даже не политический переворот, а как будто бы военный переворот упоминается?
Савченко обвиняют в силовых действиях или в намерении силовых действий, но дело-то в другом. Дело в том, что сейчас Украина стоит в ситуации, когда огромные долги, а выплачивать нечем. И обещание войти в Европу.
Есть ощущение, что она в этой ситуации пребывает
жить,
не первый
как
год.
Во Франции и все остальное, то, что было в 2014 году, не просто не исполняется, а все летит в тартарары. Плюс наверху в Украине есть достаточно большое количество желающих занять пост президента. И сейчас идет в том числе раскачка ситуации для того, чтобы организовать, возможно, даже досрочные выборы. А тут такие сигналы поступают. Но что касается конкретно Савченко, понимаете, ее ждали как человека, который вернется из московского плена, из московской тюрьмы и станет лидером, так сказать, европейского выбора Украины, а она приехала, посмотрела, за что она воевала-то на Донбассе, оглянулась, увидела, что происходит, и начала, что называется, рубить правду матку, что не понравилось нынешнему украинскому истеблишменту. Это не первый накат на Савченко за последнее время. Кстати, по-моему, ей даже чуть ли не автокатастрофу подстраивали.
Но в этой ситуации и при таких подходах, которые Савченко демонстрирует или в которых ее обвиняют, она, по сути, играет на руку Порошенко, разве нет? Ну, потому что тогда перед украинскими гражданами, не перед истеблишментом, стоит выбор. Либо вот такая Савченко, которая как будто с гранатами приходит в парламент. Ну, либо так и быть, будем дальше возиться вот с Порошенко и ему подобными.
Может быть. У украинского руководства чрезвычайно сложная ситуация, потому что там нет денег. Все остальное можно сделать и в политическом плане, и в каком угодно. А вот финансов нет, и скоро надо будет такие деньги отдавать, которых тоже реально в казне нету. И что делать? И самое главное, Запад обещал кормить, но не кормит.
Смотрите, пока Савченко была в России, была здесь в заключении, за нее там, на Украине, в основном вступались люди Юлии Тимошенко, Юлия Тимошенко персонально.
Она его встречала по возвращении.
Ну, и Порошенко тоже встречал ее по возвращении.
Ну, как-то очень холодно.
Но я вот как раз иначе это почему-то воспринял, что Порошенко как будто бы вел себя более дружелюбно, чем...
Вы посмотрите на фотографии их встречи, я помню.
Ну, так или иначе, вот в этой перспективе еще и президентских, возможно, выборов на Украине, Савченко может играть за Тимошенко вот всерьез, или за Тимошенко, или у нее свои президентские амбиции действительно есть? Она об этом говорила, но насколько это серьезно?
С учетом того, что политические заявления от разных политических деятелей Украины часто друг другу противоречат, в одних и тех же устах, трудно об этом судить. Единственный факт, что Украина вступает в полосу, когда скоро надо будет решать, кто будет во главе и в парламенте, и в качестве президента. И вот сейчас начинается вот эта политическая борьба, которая приводит вот к таким эксцессам. Понимаете, а то, кто что там говорит, мы за это время наслушались самых разных оценок, но сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. То есть...
Ну, эксцессом ведь можно называть и то, что те приключения Михаила Саакашвили, которые с ним приключались на территории Украины.
Что касается Саакашвили, просто... вопрос только один. На каком основании он пересек границу Украины? Значит, кто-то, опять возвращаемся к тому, что президент не все решает, президент Украины не все решает, кто-то дал команду, чтобы Саакашвили без паспорта, без визы, да еще с достаточно большим шлейфом, так сказать, сторонников пересечь границу.
Опять же, все
а потом благополучно его выслали.
Все эти чудеса, которые с ним потом там происходили, это ведь тоже, скорее всего, добавляет очков Порошенко, потому что либо вы имеете дело с вот нынешней властью и Порошенко во главе, либо вот вам оппозиция, и вот она так выглядит. Это Савченко с гранатами, это Саакашвили... Вот с такими всеми чудачествами своими.
Ну, в ваших словах есть логика.
Ну, а вы говорите о том, что, значит, президент не все контролирует. Вот наоборот, это похоже на некую контролируемую, управляемую игру.
Я не про президента говорил, который не все контролирует украинского. Я говорил о том, что есть силы, которые на него влияют и подсказывают, что делать. А дальше он же, если... Саакашвили прошел границу, значит, контроль был со стороны президента. Но кто ему подсказал это? Без документов пропустите, без визы.
Смотрите, я уже к слушателям обращаюсь. В нашем диалоге сейчас еще одна тема появилась, с Украиной связанная, так что присоединяйтесь, по ней тоже готовы от вас выслушивать и комментарии, и вопросы. Обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов в студии. 7373948 – это номер нашего прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Юрий, Москва. Я хотел бы спросить, могу ли я узнать в вашем журнале, как живут в странах Прибалтики?
Да, безусловно. Вы можете зайти на наш сайт «Международная жизнь», и там недавно была опубликована, в том числе, моя статья по поводу того, что происходит в Прибалтике.
А что там такого интересного
происходит? Там, 100 лет, так сказать, прибалтийской истории было проанализировано. Сначала они из Русской империи бежали, значит, в независимой буржуазной республике, это конец 10-х годов прошлого века, потом в 39-40-м захотели быть с Советским Союзом, потом в 91-м году убежали из Советского Союза. Вот такой был материал о том, как они живут в поисках вечной мечты о независимости, то туда, то сюда. Сейчас ситуация в Прибалтике возникает такая, что в 20-е годы, в 20-м году кончаются все дотации в бюджеты Эстонии, Латвии и Литвы из центрального бюджета Евросоюза. А это формирование примерно 20-25% каждого бюджета этих республик. Это будет полный экономический провал. И на своей
экономике они не выйдут?
Нет, а дело в том, что они закрыли все то производство, которое до них работало в Евросоюзе. Есть такое правило. Если ты входишь в Евросоюз, ты получаешь дотации на развитие новых видов производства, но то, что уже работает, это исключается. Ну, скажем, греческие маслины пропали в Евросоюзе, потому что Греция вступила после Испании, а испанские маслины там по Евросоюзу ходят. Ну, греки сюда и маслины присылают. Ну, точно так же, как Греция лишилась своего судостроения, поскольку судостроение в Германии. Помните Анасиса? У него был крупнейший танкерный нефтяной флот. Это Греция. Сейчас Греция практически танкеров не производит.
Жаль, что у нас время заканчивается.
И когда Прибалтика вступила в Евросоюз, они закрыли все производства, которые работали уже в Евросоюзе. Это была и радиоэлектроника, это были тепловозы, это много чего было.
Вы имеете в виду свои
производства? Свои.
На территории иных стран Евросоюза.
Конечно, там есть эти производства.
Поэтому... И у них не хватило ресурсов энергии перенести это все.
Нет, речь о чем идет? Когда ты вступаешь в Евросоюз, по меркам Евросоюза, по правилам, ты не должен производить то, что уже производится, чтобы не создавать конкуренции. Поэтому ты должен производить что-то иное. Эстонию, кстати, лет назад оштрафовали, слишком много молока произвели, и за перепроизводство молока на Эстонию был наложен штраф. Там есть определенный лимит. Но для этого в течение 20 лет выделяются очень большие деньги, которые в Прибалтике пошли, так сказать, на повышение благосостояния туда-сюда, но не на производство новое, но не на создание новых производств.
Около 2 минут у нас остается. Вероятно, последнее выступление слушателя мы сейчас примем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Интересно, про Белоруссию есть? Потом ответите в конце в самом, что интересно, тогда почитаем вас. А, и еще вопрос, значит, как вы считаете, вот утверждение Володина, что пока есть Путин, пока есть Россия, или Россия есть Путин, а Путин это Россия, и в таком раскладе, что нас ждет? Ведь мы все, так сказать, смертны, желаем 1000 лет прожить еще Путину, но не дай бог авиационная или автомобильная катастрофа. И еще один момент. Если нас не устраивает отношение нас к мира к нам, то зачем нам такой мир? Спасибо большое.
А все будет хорошо.
Все будет хорошо, в том числе и в Белоруссии, вероятно, с которой слушатель начал свой разговор. Но раз уж у нас Белоруссия странным образом всплыла, а вы так много рассказали про Прибалтику, вот слабо вам за минуту или полторы рассказать о нынешнем политическом взгляде Белоруссии на Москву, Минска на Москву и Москвы на Минск. Мы кто друг для друга?
Мы граждане союзного государства, и Белоруссия, и Россия входят в союзное государство, который только что очередной бюджет подписал Александр Григорьевич Лукашенко. Поэтому мы можем по деталям спорить сколько угодно. Понимаете, белорусы тоже почувствовали независимость. Угу. Это очень хорошее чувство, но, как я очень давно уже для себя выработал такую фразу, аксиому, если хотите, независимость очень дорого стоит.
Слушатель Игорь еще спрашивает, а как ваш журнал найти? Вы только онлайн существуете или печатное издание тоже есть?
Можно подписаться. Пусть международная жизнь найдите в интернете, выйдите на наш сайт, и там есть подсказка, как подписаться.
Я напоминаю, что мы беседовали с Сергеем Филатовым, обозревателем, членом редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, приходите еще.
Спасибо за приглашение.